Арбитраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.
Добрый день, друзья! Продолжаем исследовать библейские образы в искусстве и культуре. С вами передача. Да, здравствуйте. С вами передача «Витраж». И вот наш гость с вами уже сразу поздоровался. Это Алексей Лызлов, философ и психолог, доцент философского факультета РГГУ. Вот.
Добрый день.
Добрый день. Всем добрый день, Алексей. Ну, мы сегодня поставили такой вопрос в качестве темы нашей передачи, как понять библейского Авраама. Но, конечно, мы будем рассуждать не вообще, а будем рассуждать в применении к произведению Сёрена Кьеркегора «Страх и трепет». Но мы с Алексеем вообще не первый раз говорим о Кьеркегоре, скажем так, на волнах теос-медиа. И столкнулась я с тем, что кто-то его знает, им интересуется, любит, а кто-то не знает про него вообще ничего. Поэтому я предлагаю начать, вот знаете, как сейчас модно говорить, 5 фактов о Кьеркегоре, которые нужно знать. Вот самое главное, что о нем нужно знать.
Ну, Кьеркегор по праву считается основоположником экзистенциальной философии. Само понятие экзистенциального вводит в философию именно он. Вводит в том смысле, в каком оно будет употребляться позже, в 20 веке. Но в то же время Кьеркегор для западной философии XIX века крупнейший и интереснейший христианский мыслитель. В XVIII веке таким крупным христианским мыслителем был Гаман, а в XIX Кьеркегор, который во многом продолжает линии, идущие от Гамана, и в то же время занимает вот это уникальное место единственного в своем роде христианского мыслителя, способного на равных, а иногда даже с некоторым преимуществом, говорить с ведущими мыслителями своего времени, философами своего времени и даже опережающего свое время.
А экзистенциального, давайте объясним это слово, что оно значит.
Ну, вообще, в докьеркегоровском звучании экзистенция на латыни значит просто-напросто существование. Но этот термин Кьеркегор берет как термин, указывающий не на существование вообще, а на конкретное личностное существование человека как того, кого он называет единственным. Каждый человек, как живая личность, как живое кто, единственен в своем роде. Ему нет подобных как бы. И вот человек при экзистенциальном подходе, как вот эта живая экзистенция, да, рассматривается как не просто в своих чтойных характеристиках, да, а именно как кто. Но как кто он призван осуществить свою свободу. Он постоянно стоит перед выбором. Он рискует. Он испытывает страх или радость. Да? То есть это человек во всей палитре его человеческих переживаний, во всей палитре его свободы, да, во всей полноте его свободы, да, а не просто человек, как некое что, которое обладает фиксированными свойствами. Mm-hmm. Да, именно вот в этом как бы острие экзистенциальной философии. Она обращена к живому человеку и призвана помочь ему сориентироваться в его конкретной жизни.
Ну вот мне кажется, что и произведения тоже Кьеркегора, они обращены к живому человеку, вот буквально к нам сегодняшним. Я поэтому хочу попросить наших слушателей, друзья, пишите сразу нам вообще, как у вас откликается то, о чем мы будем говорить. А говорить мы будем о очень известном сюжете жертвоприношения Авраама. И будем рассуждать о том, что такое вера вообще, как пример Авраама на нас влияет. И вы можете уже даже сразу, еще не слыша развития нашей беседы, можете уже этим делиться, потому что на самом деле мне кажется, что все, что написано Киркегором, оно обращено и к нам сегодняшним. Как вы считаете, Алексей?
Да, несомненно. И вот многие свои работы, те работы, которые он пишет как размышления над строками Священного Писания, он даже напрямую адресует тому, как он, кого он с радостью и благодарностью называет своим читателем. Да, но и работы философского цикла, работы размышления, часто подписанные, как правило, подписанные псевдонимами, это относится и к страху, и трепету, тоже ищут своего читателя, тоже работы личностно обращенные лично к каждому читающему.
А вот мне очень интересно, почему Киркегор использовал псевдонимы? Вот, например, «Страх и трепет» работа, она подписана псевдонимом Иоханнес ди Силенцио.
Ну, это определенный такой вот авторский прием Киркегора. Он разрабатывает целый мир псевдонимов. Да, потому что в этих работах он работает от лица, ну, как бы лирического героя, да, с которым он не отождествляет себя в полной мере. Хотя иногда включает очень какие-то личностно звучащие моменты, да, и понятно, что псевдонимический персонаж, он никогда не является и совершенно отчужденным от Киркегора. Да, но Киркегору это дает возможность занять некоторую условную позицию такого вот лирического персонажа, да, и выстроить в итоге целый мир таких персонажей, перекликающихся друг с другом, друг на друга ссылающихся, да, то есть его мир философских произведений, мир полифонический. С одной стороны, это определенная позиция в отношении истины как того, что разыскивается, и того, что раскрывается человеком личностно. Да, то есть истина не как что-то объективно всеобщее и обезличенное, а истина как то, чего доискиваются люди, стоящие на разных позициях, по-разному смотрящие на вещи, спорящие друг с другом. У него могут спорить или как-то взаимодействовать эти псевдонимические персонажи. Да, и с другой стороны, да, вот ему, вернее, вот как бы в этом контексте полифонически устроены истины, ему важно показать, что с разных исходных позиций человек может подходить к вопросу о вере, к границам веры. Да, и подходить к этому так, что адекватным ответом на те вопросы, которые встают перед человеком на пороге области веры как таковой, да, будет либо действительно дерзнуть поверить, либо возмутиться. Но для Киркегора важно, что здесь невозможно равнодушие. Да? Или человек дерзает верить, несмотря на то, что вера требуется всегда там, где у нас нет исчерпывающего рационального обоснования, где у нас нет как раз системы доказательств. Потому что если бы у нас были доказательства, нам не надо было бы верить, было бы уже все доказано. А да, вот вера – это поступок.
Пока мы не начали еще размышлять о вере и о сюжете, да, я хотела еще поделиться. Вот мне очень понравилось начало этого произведения. Там как бы трижды или, может быть, больше раз повторяется вот этот сюжет, как Авраам идет, да, на гору Мориа с Исааком. И, не знаю, у меня возникло такое ощущение, что это сам автор, он как бы вновь и вновь проходит этот путь и размышляет над этим. То есть пытается как бы со всех сторон увидеть этот сюжет. Вот потрясающе сделано вначале это.
Да, опять же вот про такой полифонизм и многоаспектность истины. Да, вот истинное, что такое истинное прочтение той или иной библейской истории, того или иного библейского сюжета? Ведь Киркегор очень красиво показывает, что мы можем прочитать этот сюжет по-разному. Мы можем по-разному его осмыслить. Тем не менее, каждое осмысление, оно подводит нас к этой удивительной фигуре Авраама. Да, оно как бы, с одной стороны, раскрывает эту фигуру, а с другой стороны, разбивается о нее, как о тайну, которая в пределе оказывается больше всего того, что мы в этой фигуре способны увидеть. Да, и в этом плане каждое из этих прочтений по-своему значимо, по-своему истинно, да, по-своему правомерно. Но сам Авраам больше любого из них. Да, и вот это очень какая-то важная преднастройка, которую дает Киркегор, вводя в свою книгу. Да, он призывает нас не просто стать читателями его труда, но в конце концов самим столкнуться с Авраамом как с живой тайной веры, да, которую воплощает собой этот библейский персонаж, этот человек.
Дорогие наши слушатели и зрители, вот действительно такой очень важный момент. И поделитесь, у вас бывают ситуации, вот сопоставимые с ситуацией Авраама в вашей жизни? Ну, понятно, что не такие, что вот прямо как авраамовская ситуация, потому что она действительно, ну, уникальна, да? Но с чем эта ситуация может ассоциироваться в нашей жизни? Вот, Алексей, как вы считаете?
Ну, я думаю, что в нашей жизни эта ситуация ассоциируется со всеми теми моментами, когда мы движемся по вере. Да, фактически с моментами, к сожалению, действительно лишь мгновениями подчас такой жизни, к которой мы призваны. Все, что не по вере, говорит апостол Павел, грех. Но представьте себе, что значит жить по вере. Это значит каждый день идти в неизвестность, веря Богу и как бы не надеясь, не опираясь ни на что вне Бога, да, не пытаясь себя как-то подпереть. Да, вот есть довольно для каждого дня своей заботы. И вот когда человек вот так открывается для веры, да, когда он вот с верой смотрит на жизнь, то в его жизни могут возникнуть очень разные ситуации, которые, ну, просто, как сказать, открываются ему как... ну, как бы его личное призвание, да, как его, как то, что, к чему призывает его Бог. Это могут быть ситуации очень разные, да, это могут быть ситуации, которые мы знаем по жизни святых, которые, скажем, были призываемы Богом, да, скажем, та же блаженная Ксения, да, после смерти мужа отдает все свое имущество, оказывается странницей. Да? С ней даже проводили экспертизу на предмет ее сохранности, потому что она оставила имущество не родственникам, которые ее ждали, а какой-то вот женщине, которой она именно доверила, да, вот эту квартиру, в которой она жила, да, то, чем владела. И как бы, понимаете, поступок странный, да, тем более Алексей человек Божий, вообще вот ответ на призыв, который просто абсурден для мира. Ну так, как так можно поступить, да, в первую брачную ночь сбежать от невесты неизвестно куда, от жены уже фактически, да, из семьи, заставить их переживать, страдать, да, вообще пропасть просто. Да, понимаете, в принципе, конечно, даже ситуация, не требующая такого критического выбора, да, она уже для человека трудна, уже трудно вот сделать шаг в неизвестность, не подпирая себя какими-то вот расчетами, какими-то такими псевдоопорами, на которые мы очень привыкли полагаться. А если мы чувствуем, что вот наш путь вот такой, да, ранящий других, заставляющий их страдать, но тем не менее мы не можем, мы чувствуем какую-то абсурдную невозможность поступить иначе, потому что мы понимаем, что именно в этом раскрывается наше призвание. Да, именно это отвечает самой глубине нашего личного отношения к Богу.
Слова «страх и трепет» Киркегор берет из Библии, я так понимаю. Это апостол Павел, кажется, говорит, да, что со страхом и трепетом прохожу вот надлежащее мне поприще.
Да, в страхе и трепете, соделывая свое спасение, да, говорит апостол Павел, движется христианин. Да, вот как бы и действительно, мы, вот опять же, одна из граней жизни по вере. Та грань, на которой Киркегор останавливается в конце «Или-или», выходя фактически к теме вот этой религиозной стадии, к теме рыцаря веры, которую он уже раскрывает в «Страхе и трепете». Да? Эта грань, связанная с тем, что человек всегда неправ перед Богом. Человек живет, не имея возможности целиком и полностью оправдать ни один свой поступок. И, как правило, мы как бы с этим легко разделываемся. Мы или сводим нашу неправоту к нарушению каких-то известных нам, скажем, заповедей. Да? Ну, если мы как бы хорошенько исповедуемся и со времени последней исповеди чего-то такого явного не сотворили, вроде бы как с нами все в порядке, да? Или мы можем оправдывать значимостью тех задач, которые мы решаем, да, скажем, мы вот что-то делаем важное, и все с нами в порядке, да? Но на самом деле любой наш выбор, любой наш поступок не имеет какого-то абсолютного и заведомого оправдания. Мы, скажем, вот, да, я сейчас много зарабатываю для семьи просто потому, что, ну, нам иначе не прожить. Мне надо много трудиться, работать, чтобы мы нормально существовали. Но, например, этот же выбор сопряжен с тем, что я не имею сейчас времени для продолжения переводов Киркегора. Надеюсь, когда-то оно появится, да? И вот опять же, да, я по-другому... Это мой личностный выбор. Я по-другому не могу. Я не могу сказать, ну ладно, поживем как-нибудь похуже, но зато я буду вот переводить. Да? Из моего отношения к моим близким я не чувствую для себя собственной возможности так сделать и выбираю вот этот путь. Но это не избавляет меня от той неправоты, которая сопряжена с этим вот в этой области. Да, я человек, способный делать то, что, быть может, не скоро там после меня сделают, или, может быть, вообще неизвестно когда. Да, когда еще до тех замечательных работ, которые я перевожу, дойдут руки переводчика. Да? Я за это отвечаю. И мой выбор имеет и оборотную сторону, сторону моей вины. И вот человек, живущий по вере, он движется с полным осознанием своей неправоты и берет эту неправоту на себя как свою собственную. Да? Он как бы, тем не менее, дерзает выбирать. Он, тем не менее, дерзает двигаться. Он личностно утверждает свой выбор как тот, за который он готов отвечать, прекрасно понимая, что этот ответ может быть, ну, выражен разве что в словах, что да, вот как это Лютер сформулировал, который тоже совершал отнюдь неоднозначный выбор и отнюдь не беспроблемный, да, на том стою и не могу иначе. То есть, может быть, окажется, что я радикально неправ. Может быть, на последнем суде я буду обвинен, но я вот лично перед Богом, да, беру на себя вот этот выбор. И тогда я прикасаюсь уже к опыту веры. Я не пытаюсь как бы себя чем-то оправдывать. Я открыт для Бога и стремлюсь, слыша его, выбирать то, к чему я призван, но я понимаю, что я могу ошибиться. Авраам ведь не имеет никаких гарантий в том, что он не ошибся, кроме своего собственного узнавания этого голоса. Он узнает, что говорит с ним Бог. И он верит Богу, несмотря на то, что все как бы против, да, что это безумно, это неэтично. Опять же, это кажется противоречием тому, что сам же Бог ему обещал, что от этого сына произойдет народ, а теперь его надо принести в жертву, да? Но Авраам верит именно Богу и рискует. Он идет с полным ощущением, что то, что он делает, вообще никакого оправдания не имеет, кроме вот этого знание, проистекающего из веры, что я узнал этот голос, это Бог. Я не могу, узнавая его, да, не идти.
Друзья, вот размышляя над историей Авраама, поделитесь, пожалуйста, что для вас значит верить сегодня? Вот именно сегодня в нашей повседневной жизни, не в каких-то вот уникальных обстоятельствах, а вот так вот изо дня в день. Вот будет очень интересно нам узнать. А мы продолжаем говорить, да, о Сёрене Киркегоре, о его трактате «Страх и трепет». У нас в гостях сегодня Алексей Лызлов, философ, психолог, доцент философского факультета РГГУ. Алексей, а вот мне кажется, что Киркегор, он как бы, ну, расширяет образ Авраама, ну, не то, что расширяет, он как бы, он, поскольку он размышляет, он как бы психологизирует вот это все, да, и... Вот меня очень заинтересовал момент, когда он пишет, что когда Авраам уже пришел после этого испытания, и с ним вот живой его сын, он как бы потерял веру. Вот что это за момент такой? Ну, но... что-то с ним произошло такое.
Ну, вот это момент, который связан с тем, что испытание... Авраама, да, не заканчивается на том, что его рука удержана, Исаак жив, да, и Бог его как бы избавляет от того страшного, да, к чему он, казалось бы, его и вел. Да, Авраам проходит испытание, Авраам оказывается верен до конца. Но дальше история уже предстала ему в завершенном виде. И, соответственно, возникает продолжение испытания. Вот Бог меня через это провел, да, зная по своему провидению, да, что я это проживу, что я останусь ему верен до конца, что я настолько всем существом обращен к Богу, настолько вот как бы некуда мне идти от него, да, что я останусь до конца даже на этом страшном пути. Когда наступает вот такая развязка, то она для веры представляет собой пробный камень, не менее, а может быть более трудный, чем сам этот путь. Все вернулось на круги своя, все вернулось обратно. Да? Тогда что это было? Это предельное напряжение всех душевных сил, это прохождение через самое страшное. Что оно было, если я вернулся в ту же точку, из которой я вышел? Да? Не издевательство ли это? Да? Что это такое? Да? И вот здесь абсурд этой ситуации, да, он усугублен, потому что рыцарь, как бы здесь вот как раз требуется... движение веры какое-то в сугубом смысле, потому что, да, если Авраам испытал бы просто судьбу рыцаря самоотречения, да, все потерявшего, все как бы, так сказать, положившего на алтарь веры, да, даже своим сыном пожертвовавшим ради этого, и остался бы ни с чем перед Богом в этой наготе, да, как Иов, с тем, чтобы быть готовым к тому, что сам Бог явится ему и своим присутствием, ну, как бы тоже разрешит его от мучительного вопрошания, как же так, да, что это было. Это в чем-то, да, более, что ли, прямой и в чем-то более простой путь, чем вот так вот прожить самое страшное, а потом вернуться в ту же точку и суметь принять ото всей души, вот как бы со всей силой благодарности, испытываемой живым человеком, да, за то, чем одаривает его Бог. Да, все то, что у тебя было и до этого. Да, то есть как бы отдать и вновь принять. Вот это второе движение, да, принятие всего, как вот дара от Бога, оно после испытания, ну, как бы требует предельной веры. Да? Если я все отдал, мне, может быть, очень трудно оказаться способным, да, принять, потому что я могу не понимать, к чему тогда было это предельное самопожертвование, да? А ведь оно на самом деле человека радикальнейшим образом освобождает от любого рода вот такой завязанности, да, на том, что мне дорого, когда я как бы присваиваю это себе. Когда я говорю, это мое, да? То есть Авраам принимает Исаака уже как бы не как отец, который, говоря, это мой сын, да, хотя и понимая, что это дар от Бога, держится за него вот этой достаточно естественной для нас связью, да? А он принимает его как вот чистый дар Божий, да, который вот... не ему, а Богу принадлежит. Это совершенно особое отношение, да, к которому мы часто оказываемся неспособны.
Это, наверное, мы... такая ломка всего, да, вот, что в человеке было.
Но ломка всего и в то же время раскрытие свободы. Да? Вот у владыки Антония Суржского есть хороший образ, что если мы держим в руке, да, что-то ценное, да, даже драгоценный камень, да, он наш. Но наша рука закрыта, и мы не можем больше ей пользоваться. Она как бы нам уже не принадлежит, она держит эту драгоценность. Да, надо раскрыть руку и как бы положить эту драгоценность отдельно, и тогда наша рука освобождается, мы можем ей что-то делать. Да, но наша душа тоже вот подобна, мы держимся за драгоценные нам вещи. Но мы... как бы не свободны по отношению к ним. А если мы их принимаем как дар со всей свободой, благодарностью и какой-то, ну, такой благодарной бережностью к этому дару, да, потому что такой дар принимается с великой любовью, особенно если речь идет о детях, да, то мы, чем меньше мы присваиваем, тем больше мы как бы вот обращены к этому ребенку как к другому «ты», как это говорит Киркегор про ближнего. Ближний – это другое «ты», да, как к тому, кто не наша собственность, да, а кто вот живая личность, дарованная нам Богом как родителям, но дарованная с вот этим величайшим доверием и с тем, чтобы мы, ну, помогали вот этому другому человеку раскрыться из себя самого. Да, но это как бы, понимаете, и те вещи, которыми мы владеем, мы в них вцепляемся. А если мы их отпускаем, мы оказываемся свободны. Но здесь действительно величайшая ломка. Как же так? Я хочу, чтобы это было
навсегда мое, стабильно.
Потому что тогда, если я отпускаю, мне надо жить по вере. Я не понимаю, то есть как бы у меня нет другой опоры, кроме как в Боге. Да? Я понимаю, я могу только по вере знать, как, что да, все в каких-то вот хороших руках, да, но я могу понимать, что по моему человеческому рассуждению может произойти все, что угодно, что я открыт тогда должен быть для этого, да, что то, что сегодня меня окружает, да, в любой момент может как бы исчезнуть для меня. Я могу остаться без этого, да, и если я вот так вот принимаю, да, я принимаю именно от Божьей любви. Я понимаю, что даже если что-то и уйдет из моей жизни, то это все равно будет делом Божьей любви, что я как бы... Но я могу это принимать так только по вере, потому что вообще-то страшно. Вот страшно, оглядываясь, да, на все, что нас окружает, на свой дом, там, на какие-то вещи, да, понять, что, в принципе, да, это, ну, то, что тебе вверено сейчас, но безо всяких гарантий.
Получается, что любое испытание, любая какая-то проблема, из которой ты выходишь потом, она обостряет вот это чувство дара в нас, да, что нам все дано именно, что не нашей силой, не нашей мудростью получено, а вот именно все дано, да? Каждое мгновение жизни дано, фактически.
Вот эти проблемы и какие-то небольшие испытания, как правило, у нас небольшие испытания, но бывают люди, которые действительно что-то тяжелое проходят, да, но у многих испытания небольшие, да, они могут иметь два пути разрешения, да. Они всегда нам дают шанс для такой открытости, для того, чтобы хотя бы немножко прикоснуться к опыту жизни по вере. Но они могут стать поводом и для того, чтобы стать еще более оснащенным в том, чтобы распоряжаться тем, что мы имеем по собственному усмотрению, чтобы еще более изощренно вцепиться в эти вещи, которые мы имеем, да, и тогда, да, человек чувствует, что да, я нарастил всякие подпорки, которые, да, мне обеспечивают надежность моей жизни. Но, к сожалению, да, на границе вот той области, где, ну или к счастью даже, как некоторая надежда, да, на границе той области, где он чувствует себя уверенно, будет укрепляться вот этот ангст, страх, тревога экзистенциальная, да, потому что чем крепче мой бункер, тем страшнее для меня реальность вокруг этого бункера. Мало ли что там случится, и все мои подпорки, весь мой надежный уголок рухнет, будет сметен, и ничего не останется.
Мне показалась такой очень интересная мысль Киркегора. Он говорит, что вера – это страсть.
Да.
Вот даже как-то слово «страсть», оно сразу со словом «вера» не стыкуется, да? И ты начинаешь думать, почему страсть? Что он имел в виду?
Ну, почему же? На самом деле это классическая тема, причем не только для западного, но и для восточного христианства. Откройте святителя Григория Паламу и посмотрите те места, где он описывает, как юный подвижник, да, вот входит в духовную жизнь. Да, сначала идет борение, но потом он, в нем огонь любви к Богу, огонь вот его духовный, да, разгорается все ярче и ярче, становится жаждой по Богу, тоской по Богу. Да, и он проходит этот путь порой довольно такой серьезные аскезы, да, скорбей, которые выпадают от внешних обстоятельств. Вот в этом горении, в нем есть эта страсть. И слово «пафос», да, «страсть», святитель Григорий использует как раз в обоих смыслах. И для страсти греховной, да, и для страсти очищенной. Да, это очень отвечает, кстати, в принципе, христианскому взгляду на те силы, способности, которые у нас есть, да, что Христианин призван не отсекать что-то в себе, не видеть в своей собственной природе, да, какие-то вещи, которые нужно как бы обрубить как дурные, а исцелять то, что поражено, искажено грехом. И страсть относится к таким вещам. Да, страсть тоже должна быть исцелена. Она должна найти свой истинный предмет, да, в Боге. Она должна быть развернута к Нему. Она должна стать вот этим огнем веры. И это действительно очень важная мысль для Киркегора, очень важная человека. Но именно желание, именно страсть, именно вот это вот, оно идет от самого корня нашего существа. Да, оно как бы должно быть раскрыто. Киркегор в другом месте дает мысль, как бы связанную с этой мыслью о вере как страсти. Он говорит, что, быть может, самый пагубный грех человека того времени, я думаю, к нашему времени это тоже относится, что люди разучились по-настоящему желать. Человек обмельчал в своих желаниях. Он желает каких-то сиюминутных мелких вещей, которые он получит при этом, да, ничем не рискуя, не ставя ничего на кон. Да, он как бы, его желание – это желание, ну, такие очень как бы безобидные, маленькие, да, и Киркегор говорит…
Да, что-то у нас такое происходит, но надеюсь, что сейчас Алексей к нам вернется. А я пока напомню, что мы сегодня говорим о том, как понять библейского Авраама. И у нас в гостях Алексей Лызлов, философ и психолог, доцент философского факультета РГГУ. И мы говорим о трактате Киркегора «Страх и трепет». Очень интересные вопросы задает Киркегор. Он, ну вот, во второй части своего произведения спрашивает, например, существует ли абсолютный долг перед Богом? То есть он разбирает вот эту ситуацию с Авраамом и...
Алло, да.
Да, вы появились, Алексей, очень хорошо.
Я появился, да, что-то почему-то мигнула сеть, я не понимаю.
Хорошо, продолжаем. Смотрите, вот. Я уже... задала вот этот вопрос. Ну, или давайте, продолжите вашу мысль потом.
Да, но вот мысль была в том, что человек, который вот по-настоящему не дерзает желать, да, он находится, по мысли Киркегора, в гораздо более опасной ситуации, чем даже какой-нибудь, к примеру, шекспировский злодей, да, который идет до конца в своем злом желании. Или чем, к примеру, апостол Павел, когда он еще Савл. Да, когда он не просто не согласен с христианами, а когда он истребить их хочет. Вот он идет, он весь горит этой страстью. Потому что такой человек может, как Савл, обратиться в Павла. Его путь к обращению, он как бы очень прям. Ему нужна вот эта встреча, и он с такой же страстью, с такой же энергией, с такой же силой, да, развернется в области веры, развернется к Богу. А человек, обмельчавший в своих желаниях, да, он вот как раз тот, о ком в апокалипсисе Иоанна Богослова сказано: «Ты не холоден, не горяч», да, и потому я извергу тебя из уст моих. Лучше бы ты был холоден или горяч, да, лучше вот или то, но вот это вот не то, не то, это измельчание, оно, наверное, ну, для Киркегора самый пагубный недуг, который... может мучить человека, да, и вот прежде всего Киркегор считает, что, ну, человеку надлежит, если он в себе это обнаруживает, как-то вот учиться желать по-настоящему.
Я уже стала говорить, пока вы нас покинули, стала говорить о том, что очень интересные проблемы поднимает Киркегор в связи с этой историей Авраама. В частности, вот он задает вопрос, существует ли абсолютный долг перед Богом. То есть, ну, потом очень интересный вопрос об этической ответственности. То есть, ну, вот имел ли право Авраам, например, скрывать свой замысел от Сары и Исаака? Вот как вот эти вопросы он, ну, вот, решает? Как вы считаете, насколько это важно? Вот такой момент, как бы, моя вера – это мой эгоизм или это... такой вот религиозный эгоизм, или это моя полная преданность и верность Богу? Вот где найти правильное соотношение?
Ну, этот вопрос не может, в принципе, не мучить человека, да? Здесь, во-первых, важно, чтобы человек не убегал от его остроты, да? То есть, ну, даже из каких-то житейных историй, да, человек там чувствует призыв к монашеской жизни, бросает дом, бросает родных, уходит, да, и скорбит от того, что они остались без его помощи, да.
Алексей, а можно какой-нибудь пример вот такой попроще, да, вот не такой, что вот прямо...
Ну, хорошо, ну, пример попроще, да, ну, скажем, человек чувствует, да, что... Ну, в каких-то ситуациях, да, что вот сейчас, да, ну, как вот бывает, отец чувствует всем существом, всем сердцем, да, что вот ему нужно о сыне, например, помолиться, да, не знает почему, но вот ему это важно. Он молится в пути, он молится по дороге, но он понимает, что вот ему важно попасть в храм, да, участвовать в богослужении, молиться. И возникает, например, какое-то дело тоже важное для семьи, да, и у него может возникнуть выбор, да, вот скажем. Вот здесь всегда очень важен вопрос, да, чего ты ищешь, потому что здесь важно испытание. Потому что, испытывая себя, ты можешь обнаружить одно или другое. Ты можешь обнаружить, что ты просто... Ну вот понятно, что человек может любить бывать в храме, да, и он туда идет, ему хорошо, у него там вот душа поет, да, и можно обнаружить, что ты просто хочешь побыть в той атмосфере, которая тебе дорога, которую ты любишь, да, и ты отказываешься пожертвовать своим каким-то вот эгоистичным желанием, да, утеснив себя ради близких. А может оказаться наоборот, да, и опять же, человеку важно оставаться здесь под вопросом. Здесь важно совершить выбор, важно по возможности честно себе ответить, да, и, предположим, выбирая, да, например, остаться, или, предположим, человек выбрал поехать в храм, да, и он едет. Вот ему очень важно не скидывать с себя, да, ответственность за это, и лучше даже этот вопрос как открытый оставить, да, что, может быть, я обманываю себя, что, может быть, я просто ищу того, что мне приятнее и удобнее.
Ну да, а может, да? быть, правильнее было бы это время провести в семье и что-то сделать, да, для близких, да?
Ну да. И вот в этом плане важен выбор, да, и важна открытость к возможной неправоте. То есть я выбираю вот это, но я согласен, что я, в принципе, мой выбор сопряжен с неправотой, и я согласен с тем, что я могу оказаться неправ. Но может быть так, что мне раскроется плод этого выбора. Да, но, может
Алексей,
быть, и
скажи,
так.
Скажите, пожалуйста, вот мне кажется, что это, ну, как сказать, две части одного целого. Ты идешь к Богу в молитве, в чтении Библии, или ты идешь к Богу в своих ближних и помогаешь им? Ты все равно служишь Богу, только теперь,
да,
в своих ближних.
Да, но Авраам ведь тоже как бы служит своим ближним, как ни странно, да, тем, что он остается до конца верен Богу, да, то есть фактически это созидает, ну, как бы исполнение, да, вот этого обетования, да, это как бы выбор, который принципиально важен для семьи Авраама, да, но этот выбор, который, конечно, по-настоящему, да, вот спасителен, по-настоящему благ для всех ближних Авраама, он оказывается для них же и предельно страшен, и предельно ранящим, и предельно мучительным. да, и это, ну, как бы, да, вот тоже возможная ситуация, может быть, не в такой остроте, да, но вот такой выбор, да. Иногда человек, например, оказывается в ситуации, когда, скажем, он уверовал, а родные его не веруют, да, и возникает такая очень сильная какая-то ситуация, когда они ранены тем, что он вот так не к ним обращает свою любовь, а к Богу, хотя он может и к ним обращать, но там возникает, может, и ревность какая-то, и все прочее, да? И человеку важно пройти это испытание, тоже вот одна из жизненных ситуаций. Важно сохранить эту любовь к Богу, раскрыть ее, да, одновременно, ну, как бы раскрывая любовь к ближним, но как бы раскрывая так, что ты не оказываешься верен Богу. И, может быть, твое раскрытие этой любви, оно на этом этапе будет для них ранящим. Да, то есть ты не вступаешь с ними в такую войну, как с тем, кто как бы тебе ненавистен, и так далее. А ты наоборот всем сердцем к ним, но это сердце, ну, как бы может истекать кровью, да, на этом этапе. Тем не менее, это ради, это тоже и то, что ты приносишь этим людям, да, это то, что ты вносишь в их жизнь настоящего, быть может, спасительного, да, быть может, такого, что они лишь позже сумеют как-то открыться этому навстречу.
А с другой стороны, как он прекрасно говорит, что всякий долг — это долг перед Богом.
Да.
Любой твой долг перед Богом, не просто молиться и думать о
Ну
Боге, а
да.
честно трудиться, любить ближнего, это тоже твой долг перед Богом. Здесь нету противоречия
Ну,
никакого, мне
естественно,
кажется.
всякий долг, он перед Богом, и ну, как бы жизнь по вере – это жизнь перед Богом, да? В библейское есть выражение, да, ходить перед Богом. Вот это вот хождение перед Богом – это, наверное, вот такой корень жизни по вере, да? Не отгораживаться от Него ничем, даже заповедями, да? То есть творить заповеди, да, к чему мы призваны, не как заборчик от Бога, смотри, Господи, я все сотворил, я перед тобой чист, да, а в открытости перед ним, да, то есть как бы, кто любит меня, да, тот заповеди мои сотворит, и заповеди мои не тяжкие, то есть любовь на первом месте к Богу, да.
У нас остается пара минут. Вот, может быть, я не знаю, что-то мы не сказали важное о Киркегоре или об этом его. Ну, даже не хочется говорить трактат, это какая-то лирическая поэма, мне кажется, то, что он написал.
Ну да, диалектическая лирика,
Диалектическая лирика, да.
как это в подзаголовке указано.
Как вы считаете, что еще стоит о ней сказать, об этом произведении? А, вот, кстати, интересно, современники вообще как принимали вот эти его труды? Ведь он, я так понимаю, писал, чтобы их обратить к вере, да, вот эти трактаты, приблизить как бы к границам христианства.
Но на самом деле единственная книга, которая пользовалась успехом, это «Или-или». А остальные имели довольно узкий круг читателей, и Киркегора по-настоящему открыли в 20 веке. Да, то есть в 19-м он был локально известен, да, ну, в Копенгагене, потом его известность стала потихоньку распространяться. Но настоящим открытием этот философ стал только в веке в 20-м, да, когда вот его обращенность, да, к живой человеческой экзистенции, к человеку, как он есть, да, стала предельно актуальна в периоды тех кризисов, исторических катастроф, которые переживал 20 век, да, первым из которых был кризис, да, и такая катастрофа для европейской культуры, связанная с событиями Первой мировой, да, и вот тогда вдруг оказалось, что как раз вот даже культурные подпорки, они, ну, как бы оказались бессильны, да, оказалось бессильным как-то вот культура в своей способности делать человека человеком. А Киркегор, он идет как бы к основе более первичной, чем культура, да, к живому человеку, к способности верить. Да, к...
Алексей, спасибо да. вот огромное. Давайте на этом поставим точку. Вот замечательно вы сказали. Мы сегодня говорили о произведении Киркегора «Страх и трепет». И в гостях у нас был Алексей Лызлов, философ, психолог, доцент философского факультета РГГУ. Спасибо.
Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.